Говорит Лондон. В эфире русская служба BBC.
Севооборот.
Вы знаете, господа, за последние несколько лет мне много раз приходилось беседовать с отечественными журналистами, и неизменно почти в каждом интервью возникает вопрос, а могут ли наши рассчитывать на успех за границей? То есть постоянная тема культурного экспорта. Все хотят успеха России за границей. Тем не менее, происходят какие-то события, может быть, для широкого круга зрителей и слушателей не очень заметные, которые, как ни странно, могут стать именно этим самым предметом культурного экспорта. У нас в гостях сегодня Александр Кан, наш сотрудник BBC, который вернулся из Питера и был там на фестивале «Скиф-7», вкратце. Олег, что такое «Скиф-7»?
Ну, «7», во-первых, это... Нужно было глотнуть вино все-таки, раз уж чокнулись, да? Семь порядковый номер. А скиф, помимо того, что это как бы замечательное русское слово, овеянное легендами, еще и восходящее к литературной основе блоковской, на самом деле это элементарная аббревиатура, сокращение английское, причем Сергей Курехин International Festival. И это есть название, вот такое вот, как бы помимо простой аббревиатуры, но еще имеющее вот такой вот несколько романтический легендарный лоск, название фестиваля, ежегодного фестиваля. Называется он Курехинский фестиваль. Я хотел сказать фестиваль памяти Сергея Курехина. На самом деле уже не совсем. Когда-то он задумывался как фестиваль памяти Сергея Курехина. Теперь уже перерос рамки мемориального события. Это просто грандиозное культурное музыкальное событие, которое носит имя покойного питерского музыканта.
И в Москве ФСК фестиваль Сергея Курехина проходил параллельно. Это была последняя неделя апреля, как я понимаю.
Да, на самом деле... Вплоть до этого года фестиваль «Скиф», дом которого находится в Санкт-Петербурге, в родном городе Курехина, параллельно филиал его происходил и в Москве. И он также назывался «Скиф». Однако в этом году решено было по разным причинам формально развести эти два события. И несмотря на то, что многие музыканты по-прежнему, как и прежде, принимают участие и в том, и в другом фестивале, но формально они разведены, и буковки поменялись местами, и то, что происходит в Москве, теперь называется ФСК, фестиваль Сергея Курехина.
Ну, сказал же Козьма Прутков, человек раздвоен снизу, не сверху, потому что две опоры надежнее одной. Но мне кажется, сейчас надо вспомнить самого Сергея. Он был у нас здесь на «Севообороте» много раз.
Что значит, он был не только, мы у него были,
мы у него
тоже
были,
в Питере.
Да. Но я думаю, что сейчас надо вспомнить его самого за роялем. И вот отрывок из композиции «Оперы богатых». Курехин всегда технически блестящий, но очень ироничный, даже саркастический в своей музыке. Поначалу это воспринималось многими очень осторожно. Одним из первых людей, который его заметил, начал выпускать его пластинки за границей, был Алексей наш Леонидов, третий участник «Севооборота», который сейчас находится в Девине. И вот мы ему звоним и спрашиваем. Алексей, поначалу ведь Курехина многие воспринимали чуть ли не как поддельщика. Какого-то человека, который притворяется музыкантом, а на самом деле таким не является.
Да, действительно такое было, но поначалу не только один критик считал его шарлатаном. Когда я выпустил его первую пластинку, это было в 1981 году, то несколько критиков написали, что звук на этой пластинке не соответствует натуральному звуку рояля, и не иначе, как лента была, то есть магнитофон крутился с большей скоростью, чем надо, и поэтому вот создается такое впечатление, что Курёхин играет настолько виртуозно, что человек так играть не может с такой вот скоростью, с такой быстротой. Ну, со временем, конечно, это все это развеялось, и музыка Курёхина была, как мне кажется, оценена по достоинству.
81-й год – это ведь доперестроечное время.
Да, конечно, конечно. Это же ленты эти, они же переправлялись через границу контрабандой. Вот мне посылал их Алик Кан, который сейчас работает на BBC, кстати.
И который сегодня у нас гость передачи.
Ему приходилось, да, сначала, во-первых, мне приходилось посылать туда ленту, потому что не было хорошей ленты магнитофонной в России. Значит, нужно было находить здесь каких-то туристов, которые бы не побоялись взять ленту. А Алику нужно было там отлавливать каких-то туристов, смельчаков, которые согласились бы, рискуя, я не знаю, собственной жизнью, провести эту ленту через границу. Это вообще серьезное дело было. И надо сказать, что Курёхин в этой ситуации повел себя совершенно невероятно. Он был каким-то бесстрашным совершенно человеком. Эта пластинка первая, которую я выпустил, называлась «Пути свободы». И название композиции сам Курёхин дал. Я его в письме, я его отговаривал, потому что я боялся выпускать пластинку с такими названиями композиций. Там было даже «Архипелаг», одна тема называлась. То есть, ну, прямой намек на архипелаг, ГУЛАГ. Но Курёхин категорически остался. Он сказал мне: ты можешь их поставить в последовательности, какой ты хочешь, но название, пожалуйста, не меняй. Вот, и поэтому вот эту пластинку, как, кстати, некоторые другие, я выпустил с таким вот, с такой надписью на конверте, что музыкант не несет ответственности за публикацию этих лент. Вот. Но, как ни странно, Курёхина не тронули. И как мне кажется, вообще, вот такая смелость, КГБ как-то так рабело перед такими людьми. Чего-то, видимо, не знала, что с ними сделать, не знала, как к ним подобраться. С одной стороны, они, видимо, чувствовали, что это, с одной стороны, это музыкант, артист большого пошиба, вот, которого не интересуют всякие политические или диссидентские всякие склоки. Но, с другой стороны, конечно, вся музыка того периода, она носила политический характер, явно антисоветский характер.
Вот я хотел спросить, этот весь сарказм курёхинский, которым пронизано абсолютно все, потому что его поп-механика последующего периода, это была полная пародия, доведенная до абсурда советская действительность на сцене. Так вот, этот сарказм курёхинский, был ли он понятен хотя бы как-то людям, которые ваши пластинки покупали и слушали?
На Западе, да, была категория людей. Может быть, небольшая, но определенно была категория людей, которым все это очень понравилось. Надо сказать, что многие видели в этом нечто другое. То, что Курёхин не пытался, может быть, показать. Как это всегда бывает с таким многогранным явлением. Вот, но определенно была категория людей такая. Был один промоутер, Джон Баллард, который вот приехал из Ленинграда, специально остановился в Лондоне, чтобы встретиться со мной, и рассказал мне, что вот он мне делился впечатлениями с этим. Но он понял все. И более того, он в 1985 году организовал огромное турне Курёхина по Соединенным Штатам Америки.
Ваше сотрудничество с ним, оно продолжалось только на раннем периоде, вот этот 81-й год. Сколько пластинок вы выпустили?
Нет, ну как же, Сева, мы же работали вместе до самых его последних дней. Более того, у нас американцы. У нас был проект выпустить коробку из 8 компакт-дисков его. Ну и когда Сергей умер, я выпустил посмертно коробку из 4 компакт-дисков. Но я выпустил много его пластинок, очень много, я сейчас даже не упомню, но 5 или 6, больше, наверное. Во-первых, был двойной диск, «Подземная культура», был «Поп-механика номер 17», были его записи с Вапировым, была его запись «Живая», «Введение в поп-механику». Так что, а потом были сольные диски, ведь если вы помните, вы же слышали, как мы в студии BBC записали его, сделали запись, которая стала потом сольной пластинкой.
Да, это был один из семи оборотов,
да,
посвященных Серафиму за роялем.
И пластинка называлась «Некоторые комбинации пальцев и страсти» или что-то такое. Вроде вот. Так что у нас было очень много с ним работ. Да, еще была сольная была пластинка, называлась она... Как же она называлась? «Зоологические элементы», что-то такое. Как-то сразу вы меня застали врасплох сегодня.
Ну, он как музыкант, вас как продюсера, все время немножко удивлял. Раскрывались какие-то новые, ранее невиданные грани? Или, как часто бывало, когда работаешь с авангардистами, чувствуется, что за этим стоит элемент из сказки «Голый король». То есть король есть, воображает одежду, а одежды нет на самом деле.
Нет, меня никогда это не смущало, иначе я бы с ним просто не работал, этого не делал. Это человек гигантского таланта, совершенно гигантского таланта. Просто на каком-то определенном этапе, может быть, даже на начальном, ему вдруг наскучило играть на рояле, потому что ему показалось, что он выжил из этого все, что можно. Ну и пошли после этого последующие проекты, такие гигантские проекты, как «Поп-механика» и так далее. Вообще Курехин — это человек огромного масштаба. У него, я знаю, что многие музыканты роптали, вот даже Вапиров или тот же Ганелин мне говорили, что как это так, что чуть ли не шарлатан. Я им все время объяснял и показывал, что Курехина нельзя рассматривать как музыканта, он концептуалист. Он гораздо шире и больше, чем это, потому что в основе любого курехинского предприятия лежала новая концепция. Концепция, которую простые люди, может быть, даже и не понимали, не охватывали. В этом все его и величие, собственно. И неспроста он в России стал культовой фигурой, конечно. Совсем неспроста. И если так подумать, то он занимался вообще всем. У него, что называется по-английски, у него был finger in every pie, то есть палец в каждом пироге, что называется. То есть он занимался и поп-музыкой, и авангардной музыкой, и, может быть, традиционной музыкой. Там было все. И музыкой для кино, для театра, сольной музыкой на рояле. Ну, все что угодно. И ведь в последние годы своей жизни он же создал студию грамзаписи и начал свою лейбл, и начал помогать другим музыкантам записывать пластинки. Так что в этом смысле человек был совершенно неудержимый.
Это был Алексей Леонидов, с которым мы только что перед началом передачи побеседовали. Я хотел бы себе позволить небольшую цитату из статьи Дмитрия Ухова, журнал «Политбюро», который Алик мне дали перед передачей, про поп-механику. Здесь, мне кажется, удачный один параграф. Поп-механика — это перформанс, иногда с участием публики, то есть уже хэппенинг, нечто вроде мистерии буф, где элементарные ингредиенты собраны в невозможных, казалось бы, комбинациях. Скажем, цыганка Валентина Пономарева поет «Разлуку» под аккомпанемент панк-группы, а киноактриса Ванесса Редгрейв в обнимку с Курехиным пляшет «Летку-енку» под пение то ли Бориса Штоколова, то ли Кала Бельды. В целом, все выглядело настолько вызывающе, что документальный фильм о поп-механике, диалоги ленинградца Николая Абуховича, не выпускали на экран даже во времена перестройки. Я думаю, что мы заслушаем, давайте, кусок поп-механики, и на этом нашу малую главу о Курехине и о нем самом завершим. Thank you. механику, мне кажется, Алик, бесполезно слушать в записи, потому что это надо было смотреть. Я был в Шотландии на их концерте, и тогда я не мог понять, насколько неизгладимым кажется впечатление, потому что картинки этого концерта вот уже лет 15 в голове прокручиваются время от времени, нестираемая какая-то природа, что действительно было нечто фантастическое там. И был целая банда волынщиков, и какой-то человек, измазанный весь мелом, стоял в виде статуи неподвижно в нише стены, и у брежневского портрета загорались глаза, и там, ну, черт в ступе, чего только не было. Очень было изобретательно, и главное, все на грани фола, на грани опасности, потому что того и гляди, все развалится. Но несколько слов о самом Сергее. И от чего он умер? Странная очень болезнь.
Болезнь действительно очень странная, очень редкая. И все это произошло на самом деле с какой-то фантастической скоростью. Вот я уезжал сюда работать в Лондон по контракту BBC в марте 96-го года. И как раз тогда вовсю шли предварительные переговоры об организации поп-механики в лондонском рок-фестивале. И он как раз очень рад был, что я еду работать в Лондон. Говорил, прекрасно, будешь моим, так сказать, уже агентом там на месте, будешь вести переговоры. Я не успел приехать, пока там обустраивался. Мне, честно говоря, было еще не до переговоров с рок-фестивалом. Нужно было найти квартиру, там апрель, пока то да сё. Обустроились, нашли квартиру, и в начале мая, спустя, по сути дела, месяц после того, как я приехал, я уже получаю сообщение из Петербурга от Сева Гакеля, нашего общего друга, о том, что Сергей в больнице, и что он не жилец. То есть уже тогда было все это очевидно. Болезнь саркома сердца, победила рак сердца, и прогноз оказался, к сожалению, очень точным. В начале мая он попал в больницу, в начале июля, 9 июля уже его не стало.
9 июля?
Да.
Мой день рождения.
Наш день рождения, да. И вот 2 месяца, по сути дела, он сгорел. За эти 2 месяца лишь однажды нам довелось поговорить по телефону. В тот момент, когда он пришел домой. Его от него долго скрывали, вплоть до последнего дня он не знал. Ну, потом, видимо, он уже стал догадываться, что болезнь уже необратима. Но, тем не менее, вот в конце мая мы с ним говорили по телефону. Я говорил, да, Сережа, я приеду, вот я летом приеду в отпуск в июле. Ты уже выздоровеешь, мы с тобой еще будем болтать. И хотя я уже знал, конечно, что ничего этого не произойдет. Ну вот, собственно говоря, так
Алик,
это неожиданно и быстро
Алик,
произошло.
Вы его знали гораздо дольше и лучше, и ближе, чем мы с Севой. Тем не менее, в те короткие встречи, которые у нас с ним были, он производил удивительное впечатление. Он, насколько мне казалось, он был таким немножко ангелом среди людей.
Знаете, вот вы интересно говорите, что он был ангелом. Я, например, часто называл его бесом, потому что он скорее был
падший ангел.
В нем был очень силен вот такой вот бесовской элемент. Человек был... Вот Лео правильно говорил о том, что Алексей Леонидов, что он человек чрезвычайно мощный. И эта мощь проявлялась во всем, и в том числе и вот во всем том, что он делал. И он необычайно был и лукав, и мог быть коварен, и много, и хитер. То есть иногда по-хорошему, а иногда чего там греха таить, и бывало, и очень по-хорошему.
Еще раз говорю, вы его знаете, конечно, гораздо лучше нас. Но нам он показался человеком, который умеет расположить к себе.
Это очень правильно подметили.
С первого слова.
Он, человек, был необычайно обаятельный.
Вот, шарм.
Необычайно обаятельный. Причем он прекрасно знал силу своего этого обаяния и очень умело им пользовался. Но, конечно же, я очень его любил. Все то, что я говорю, это, в общем, мелочи по сравнению.
Итак, Сергей умер скоропостижно. И отзыв на его смерть оказался совершенно неожиданным. Первым кто-то в Нью-Йорке попытался сделать фестиваль его памяти. Несколько слов об этом, потому что история сама по себе тоже драматическая и с трагическим концом.
История в высшей степени драматическая. Ну вот я как бы находился здесь, в Лондоне, первые полгода своей жизни, новой совершенно, после петербургской, лондонской, и вдруг Звонит мне из Нью-Йорка наш давний общий приятель, виолончелист Борис Райскин. Классический музыкант, закончивший Санкт-Петербургскую консерваторию, из хорошей петербургской контингентной семьи. Отец его известный музыковед Иосиф Райскин. Выступавший, в частности, кстати, и у нас на BBC не раз в различных программах. Борис эмигрировал к тому времени, уже провел в Нью-Йорке 6 или 7 лет, уже прошел этапы развозки пиццы и прочего, и уже играл там в каких-то оркестрах, зарабатывал на жизнь музыкой, и помимо профессионального зарабатывания жизнь музыкой, играл в клубе Meeting Factory, такая мекка нью-йоркского авангарда, где он играл новый джаз. И в Петербурге еще он много сотрудничал. Он очень любил, очень уважал Сергея, он моложе, он как бы так смотрел на него все время снизу вверх, вообще как бы вот на нас, на всех наше поколение, вот как бы Сергей, Борис Гребенщиков, вот как бы вот мы для него все были каким-то таким, кумирами. Он смотрел, как повторяю еще раз, и смерть Сергея на него произвела шокирующее впечатление. И он стал мне звонить и говорить, что я хочу сделать в Нью-Йорке фестиваль. Я говорю, Боря, да ты что, акстись, как бы, какой фестиваль? Что у тебя там вообще, какая твоя несчастная зарплата? Ты хочешь сделать фестиваль? Причем размах был совершенно наполеоновский. Приглашение чуть ли не Питера Габриэля, Брайана Ина, Дэвида Берна, то есть крупнейших мировых звезд, не говоря уже о гигантском десанте музыкантов из Москвы и Питера. В первую очередь, конечно, из Питера. Я говорю, ну, деньги-то потом, говорю, деньги не важно. Главная идея. То есть вот так вот он ринулся в это дело. Мы встретились в Амстердаме в ноябре. Он приехал, я приехал. Потом он приехал сюда, в Лондон. Боря Гребенщиков как раз здесь был, в Честере жил. Мы отправились. Причем он приехал как сумасшедший на залопрокат машин в Голландии, где-то в Европе. Пересек, значит, Ла-Манш. Впервые по левой стороне, не зная ни Англии, ни Лондона, ночью. Значит, мы поехали в Честер уговаривать Гребенщикова. То есть вот человек вот все эти месяцы был в состоянии совершеннейшего какого-то обезумевшего напряжения. Ему так хотелось, ему так важно было сделать этот фестиваль. Он не хотел слушать никаких пессимистических или скептических моих оценок, тем не менее он меня, и все равно он меня покорил в итоге вот этим своим запалом. Я говорю, давай будем делать. Я подключился в полный рост. Мы стали, значит, кого можно было уговаривать, кого можно было привлекать. И, в общем, как бы это все прошло в Нью-Йорке на протяжении 2 недель. Открытие было в том самом Meeting Factory, в этой мекке нью-йоркского авангарда. Концерты проходили еще в самых разных местах. Некоторые были удачными, некоторые были менее удачными, я имею в виду по посещаемости. Но, тем не менее, были там, были и Анатолий Вапиров, и Владимир Тарасов, были как бы многие музыканты, наши известные звезды, и Сергей Летов, и Дэвид Мосс, и Фэт Фрис, соратники бывшие Сергея. В общем, как бы прошло. Но, конечно, силы свои Борис не рассчитал. Занял деньги, остался должен, по-моему, $30,000. Когда все это закончилось, все разъехались, он оказался вот после полугода вот этого вот сумасшедшего безумного адреналина, он оказался вроде бы прошло, все разъехались, кто-то сказал спасибо, кто-то забыл. Вот так вот он, и к тому же 30 тысяч долго висит. И вот это вот, очевидно, какая-то пустота, к тому же он человеком был и уже и раньше склонным к каким-то депрессиям. И, в общем, он покончил с собой буквально через 2 месяца. Таким образом, вот основатель Скифа, вот да. Так вот, да. Основатель Скифа отдал свою жизнь вот за эту идею. Так что я всегда говорю о том, что фестиваль Скиф – это фестиваль памяти 2 людей. И Сергея Курехина, и Бориса Райскина. Thank you.
Это что, Борис Райскин сам
играет на виолончели?
Это Борис Райскин сам играет на виолончели. Это его композиция памяти Сергея Курехина, записанная в те короткие месяцы, что отделяли смерть Сергея от смерти Бориса.
Мы с вами можем продолжать разговор о фестивале. Я не знаю, вспоминает ли Райскина на 7-м выпуске «Скифа». Но, во всяком случае, конечно, человек заложил краеугольный камень такой, что и жизнь свою положил за этот камень. Сейчас мы в беседе с Аликом Каном сделаем перерыв, потому что у нас Панагин доложит свои рубрики. Татьяна Берг, как ни странно, господа, сегодня, во-первых, не здесь, а во-вторых, никакое не событие недели она освещает, а свои впечатления от посещения германского города Мюнхена. Танечка, вы нас слышите?
Слышу, но вы вводите наших слушателей в заблуждение.
Так, сори, вы не в Мюнхене, а в другом месте.
Нет, я в Мюнхене, но я собираюсь рассказать историю, а не мои впечатления. Я прилетела только вчера, у меня и впечатлений еще не так много, а история у меня есть сугубо английская.
А, ну хорошо, тогда, значит, вы запаслись материалом еще до отъезда в Германию.
Да, но я вчера улетела, так что это не так давно было.
А, ну хорошо, тогда давайте то же самое английское, но из Германии.
Абсолютно.
Это уже пикантно.
Ну что делать, если бы было через неделю, я бы, может, что-нибудь немецкое придумала. Значит, история несколькодневной давности, но она очень долго еще не устареет, я так полагаю, до будущего года. Потому что ежегодно, с 89 года, газета «Санди Таймс» умещает список 1000 самых богатых британцев. И вот на днях он был опубликован в очередной раз, и в нем некоторые любопытные сведения. Меняются профессии, приносящие богатство. Исчезли из списка многие так называемые «доткомиллионеры». Предприниматели, сделавшие свое состояние на бизнесе, связанном с интернетом. Они разорились с той же скоростью, с какой разбогатели. Меняется, так сказать, география богатства. Впервые большинство наших богачей живет не в Лондоне или на юго-востоке Англии. Богатство перемещается на север. И постепенно меняется и соотношение между полами. Медленно, верно, растет в списке процент женщин. Самое интересное имя среди них – это, безусловно, Джоан Роулинг, автор книги о Гарри Поттере. Ее состояние достигло 200 миллионов фунтов, около полумиллиарда долларов. И теперь она на 30 миллионов богаче самой королевы. Я имею в виду, разумеется, личное имущество Елизаветы II. Роулинг – девятая среди богачек в списке. Но все, кто ее опережает, получили деньги либо по наследству, либо благодаря замужеству, удачному или неудачному, но окончившемуся удачным, то есть выгодным разводом. Джоан Роулинг разбогатела исключительно собственным трудом. Причем ее история – это тоже настоящий роман. Еще лет 10 тому назад она после развода одна растила свою дочь Джессику, жила на пособие в маленькой квартирке в Эдинбурге и свою первую книгу писала в кафе, пока Джессика спала. Кстати, может быть, именно память об этих тяжелых временах побуждает ее щедро жертвовать на благотворительность. И большая часть ее пожертвований идет обществу, помогающему матерям и отцам-одиночкам. Кстати, когда издательство «Блумсбери» приняло ее первый роман к публикации, издатель посоветовал писательнице не ставить на обложке ее имя – Джоан. Он боялся, что мальчики не захотят читать приключенческий роман, написанный женщиной. Поэтому на обложках ее книг значится только «Джей Кей Роулинг». Но с тех пор она превратилась в самую богатую женщину-писательницу в мире. Разумеется, благодаря не только книгам, но и фильмам. 21 июня в магазины поступит 5-й роман о юном волшебнике. И считается, что его продажа побьет все рекорды. Всего в мире уже куплено 190 миллионов экземпляров ее книг. Забавно, что первый роман «Гарри Поттер и философский камень» выйдет этим летом, не поверите, на латыни. И это будет самая длинная книга, переведенная с английского на латинский язык. Только не спрашивайте меня, для кого она предназначена. Ну и еще несколько данных из списка богачей. Самый богатый человек в британском музыкальном мире по-прежнему сэр Пол Маккартни. У него 760 миллионов фунтов. За ним идет автор знаменитых мюзиклов лорд Эндрю Ллойд Вебер. 400 миллионов. Самый богатый спортсмен – боксер Ленокс Льюис. Капитан английской футбольной сборной Дэвид Бекхэм вдвое беднее Льюиса. У него всего 50 миллионов фунтов. Но зато он самый богатый молодой спортсмен. Ну и в заключение, вероятно, следует сообщить имя самого богатого британца. Это, как и в предыдущие два года, герцог Вестминстерский. Его состояние около 5 миллиардов фунтов. Объясняется его богатство просто. Он владеет землей в двух престижных районах Лондона – Мейфэре и Белгравии. И десятками тысяч гектаров в Шотландии и на севере Англии. Но в качестве подскриптума в списке самых богатых людей в мире, такой тоже есть, герцог занимает всего-навсего 35-е место. Ну куда нам равняться с американцами? У Билла Гейтса, скажем, 37 миллиардов.
Спасибо, Танечка. Я всегда распределял людей на миллионеров, тысячников, сотенных. И вот сегодня за столом Сева Оборота собрались десятники. Ну, вы знаете, старый анекдот, который был популярен в России. Кого женщина может сделать миллионером? Знаете? Миллиардером. Ну да. Танечка, спасибо большое. Возвращайтесь из Мюнхена в Англию. И когда в Англию приедете, сделайте немецкий материал нам какой-то.
Договорились.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
3 мая 1783 года, 220 лет назад, Екатерина II узаконила крепостное право на Украине. Через 78 лет Александр II отменил это средневековое право на всей Российской империи. Что это значило? Простите, хорошо видно на таком примере. 8 мая 1823 года на Пасху помещик граф Морков дал вольную своему крепостному Василию Тропинину, блистательному художнику-портретисту, увековечившему для нас образы многих своих современников, в том числе Пушкина, Карамзина и Льва Толстого. Но вольную получил только сам Тропинин. Его жена и сын формально оставались крепостными крестьянами. 3 мая 1898 года, 105 лет назад, в Киеве родилась Голда Мабович. В будущем одна из основателей государства Израиль, посол Израиля в Москве, министр иностранных дел и затем глава правительства Израиля. В 1906 году семья Мабович эмигрировала в американский город Милуоки. Там Голда получила образование и вышла замуж, приняв фамилию мужа Мейерсон. Она с молоду была активисткой в рабочей партии, участвовала в сионистском движении. И в 1921 году эмигрировала в Израиль, где вместе с мужем вступила в кибуц, трудовую земледельческую коммуну, и начала профсоюзную деятельность. В годы войны вела трудные переговоры с англичанами о допуске в страну евреев, выживших в гитлеровских лагерях. В 1948 году Голда Мейерсон подписала декларацию о независимости Израиля и получила назначение послом в Москву. Ее очень тепло встретили, и она, не понимая чудовищной сути сталинского режима, стала широко знакомиться с москвичами и приглашать людей в посольство. К ее ужасу новых знакомых стали арестовывать. Вернувшись в Израиль, Голда Мейерсон сократила фамилию до Мивир, была назначена министром иностранных дел, а в феврале 69 года избрана премьер-министром. После ее смерти в 78 году выяснилось, что она 12 лет страдала лейкемией и могла умереть в любую минуту, но о своей болезни не говорила никому и лечилась тайно. 5 мая 1818 года, 185 лет назад, в германском городе Трире родился Карл Маркс. Большую часть жизни он провел здесь, в Лондоне, здесь и похоронен. 6 мая 1758 года, 245 лет назад, в прекрасном городе Арасе, родился Максимилиан Франсуа Марии Садор де Робеспьер. Он стал депутатом революционного конвента, одним из радикальных лидеров якобинского клуба. Он требовал казни короля Людовика XVI, а после его казни возглавил комитет общественной безопасности, выносивший смертные приговоры, что называется, направо и налево. Но скоро популярность Робеспьера, одно время громадная, стала падать. Против него поднялись даже члены его комитета, и 28 июля 1794 года, в возрасте 36 лет, он был обезглавлен. При всем том, Робеспьер был не просто кровавым диктатором. Он был убежден, что действует в защиту революции, ради свободы, равенства и братства. Он был также верующим католиком и возражал против расправ с аристократами, происходивших в провинциях. 6 мая 1868 года, 135 лет назад, в семье царевича Александра Александровича и его супруги, датской принцессы Дагмар, крестившейся в России Марией Федоровной, родился будущий последний российский государь-император Николай II. Затем царевич стал царем Александром III, а после его кончины в 1894 году Николай унаследовал российский престол. О страшной смерти царя вместе со всей семьей рассказывать не нужно. Об этом теперь знают в России все. 7 мая 1903 года, 100 лет назад, на хуторе под Казанью родился Николай Алексеевич Заболоцкий, сын сельского агронома, будущий замечательный поэт. В конце 20-х, начале 30-х годов Заболоцкий был новатором в поэзии, часто трагическим сюрреалистом. Вот послушайте, песенка о времени. «Легкий ток из чаши А тихо льется в чашу Б, вяжет дева кружева, пляшут звезды на трубе, поворачивая ввысь Андромеду и коня, над землею поднялись кучи звездного огня. Год за годом, день за днем, звездным мы горим огнем, плачем мы со звездой, дети, тянем руки к Андромеде и уходим навсегда». Увидавши, как в трубе, легкий ток из чаши А тихо льется в чашу Б. В наступившую эпоху социалистического реализма за такие стихи сперва скверно ругали, потом начали сажать. В 1938 году пришла очередь Заболоцкого. В лагерях выжил, к счастью для русской поэзии. Писать стал по-другому, но остался глубоким, грустным мыслителем. За год до смерти, в 1957 году, сочинил стихотворение, названное подчеркнуто прозаически «Стирка белья». Вот эти знаменитые 28 строк. «В стороне от шоссейной дороги, в городишке из хаток и лип, хорошо постоять на пороге и послушать колодезный скрип. Здесь, среди голубей и голубок, меж амбаров и мусорных куч, бьются по ветру тысячи юбок, шароваров, рубах и ануч. Отдыхая от потного тела, домотканной основой холста, здесь с монгольского ига висела этих русских одежд пестрота. И виднелись на ней отпечатки человеческих выпуклых тел, повторяя в живом беспорядке, кто и как в них лежал и сидел. Я сегодня в сообществе прачек, благодетельниц здешних мужей. Эти люди не давят лежачих и голодных не гонят за шеи. Натрудив вековые мозоли, побелевшие в мыльной воде, здесь не думают о хлебосолье, но зато не бросают в беде. Благо тем, кто смятенную душу здесь омоет до самого дна, чтобы вышла, чтобы вновь из корыта на сушу Афродитую вышла она.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мне продюсер в наушнике подсказал. Я это сам, ну, знал, но неотчетливо, что 6 мая у нашего премьер-министра 50-летие.
Ну, ну, в порядке под Хелимаром. Ну, да. Из чистой вежливости.
И давайте выпьем за его здоровье.
Ну, все-таки ладно. Премьер. Знаете, как Фригов говорил?
А что говорит такое? Рейган говорит, подумаешь, говорит, Рейган, говорит, президент Соединенных Штатов. Он говорит, а все же, говорит, Рейган, президент Соединенных Штатов. Так вот и мы тоже.
Алик, про Курюхина можно сказать, что он памятник себе уже воздвиг нерукотворно этими фестивалями. И, видимо, раз 7-й фестиваль состоялся, это будет 8-й и 9-й. Несмотря на некий общий финансовый и организационный хаос, который изначально в этом фестивале заложен, потому что это же не бюргерское некое мероприятие, где люди уже заранее знают, когда им выходить на сцену, все расписано по минутам, гостиницы уже все забиты в нужное время, встречают лимузины и так далее. Здесь едет публика альтернативная, которая сама живет по законам хаоса и, естественно, привносит его в атмосферу фестиваля.
Да, это все есть. Вот я Мне всякий раз просят написать какие-то вступительные слова к фестивалю, буклеты фестиваля. И вот в последнем таком вступлении я написал, что Скифа как бы балансирует, как тот какой-то безумный канатоходец, он балансирует над пропастью. Вот ему так влево вступить, и он рухнет совсем, обвалится вот этот хаос, какой-то хаос беспредельного беспорядка, когда уже совсем все будет рушиться, и совсем ничего не будет происходить. А шаг вправо, и он остепенится, и вот станет тем самым бюргерским фестивалем, о котором вы говорите, где все будет предписано заранее, где от скуки будет скулы сводить. То есть вот как-то вот он балансирует на этой грани, часто за это ругают. Публика ругает, музыканты ругают. Я помню, однажды я объявляю, как правило, на большой сцене, выхожу и представляю музыкантов. Однажды я вышел на сцену, и мне после полуторачасового перерыва, то есть когда кто-то, один из ансамблей строил звук себе час, или, ну, почти лет, час, чуть больше часа. И мне кричат из зала: «Господин Кан, почему такое безобразие? Почему такая плохая организация?» Ну, я как бы сначала растерялся, опешил. Конечно, неприятно было, потому что я все-таки тоже принадлежу к числу числу организаторов фестиваля. Но я говорю в зал: «Вам с какого места начать рассказывать? Почему такое безобразие? Потому что причин миллион, все это заложено». И ситуации бывают на самом деле жутко страшные, чудовищные. Вот пример буквально из последнего фестиваля, вот недельной давности. Вот представьте себе, польский ансамбль СББ. Для нашего поколения это легенда. Они играли вместе с Чеславом Неминым на американских пластинках начала 70-х годов. Потом создали свой собственный ансамбль. Впервые приехали из Советского Союза в Россию. Через 30 лет. Есть огромное количество фанов. Прибежали люди с пластинками давними, еще 30-летней давности пластинками, подписывать. С ними разговаривают. Все, они ждут этого своего выступления. У них поезд в 0:40 в Москву. Предыдущий ансамбль заканчивает играть без 10 или без 15:11. Они выходят на сцену. Им нужно строить звук еще минут 15-20. Они строят звук минут 15-20 и говорят нам: в течение этого настройки мы на этом поезде в 0:40 не поедем. Это ваша вина. Покупайте нам билеты на другой поезд. Или на какой-то другой поезд. Мы в ужасе. Значит, осталось там чуть ли не полтора часа до их отправления. Звоним в справку. Справка: занят телефон. И нам сообщают по автоматический голос: 19-й в очереди. Что делать? Я, значит, кое-как выгоняю их на сцену. Пусть идут играть, а там дальше будем думать, разбираться. Пусть начинают играть. Они выходят на сцену и начинают играть. Дозваниваемся, узнаем, что поезд 0:40, а следующий в 13 часов, прибытием в Москву в 21:05, а у них 8 часов концерт. Сообщаем их менеджеру. Он говорит: ничего не знаю, отправляйте самолетом. Звоним нашему Анастасии Курехине. Она говорит: а вы что, самолетом? $300, а мы рассчитывали на 70. У нас нет таких денег. Опять в панике к ним. Они говорят: ну что, вы хотите сейчас выходите им на сцену во время игры и говорите, что вы не должны прекращать играть. Они их 30 лет здесь ждали, они через 20 минут должны прекращать играть. Мы в ужасе: нет, не пойдем. Ну и вот так вот каким-то образом все-таки нашли деньги, нашли, отправили. Но психоз и вот этот адреналин, и вот это вот сумасшедшее состояние на протяжении этих минут, конечно, было совершенно чудовищным. Ну, не всегда, конечно, так плохо. Иногда бывает и замечательно. Вот, в частности, вот вы говорите о том, что альтернативщики. Вот, действительно, какие-то альтернативщики, в частности, в прошлом году или позапрошлом году, там, 2 года назад, был у нас Терри Райли. Один из тех, кто основал минимализм в начале 60-х годов. Самая легендарная фигура. Сейчас он уже приехал мэтром, таким серьезным, уже за 60, ему он солидный, он абсолютный классик минимализма, и его встречала американская организация, с которой мы договорились, она финансировала его приезд, и тут прошло все без сучка и без задоринки. Вот Терри Райли, слышим, это одна из его ранних классических. Thank you.
отрывок из композиции «Радуга в искривленном воздухе». Терри Райли, да?
Да.
Вы знаете, когда вы рассказывали, я хотел вам вставить мою стандартную фразу, что вот вашей работы мне не надо. А теперь просто хочется спросить. Ну, вы вроде как-то устроены более-менее. Ну, не богато живете, но стабильно здесь. В Лондоне ходите на работу, получаете какую-то зарплату. Зачем вообще все это вам нужно?
Ну, вы знаете, то есть я-то как бы все-таки не самый главный. То есть, ну, вернее, то есть я все-таки не самый главный. Там люди делают, и на меня хоть и валятся, хоть какие-то там неприятности, и фрустрации, и стрессы, но только в течение таких дней. А ведь люди там месяцами готовятся.
Бьются,
да, собирают, ищут деньги неизвестно где, каких-то там банкиров, зачастую сомнительных, обивают пороги государственных организаций. Да, все это крайне тяжело, крайне нелегко. И Анастасия Курехина, Алексей Плюснин, Павел Литвинов, эти имена я обязан назвать. Анастасия Курехина, вдова Сергея, генеральный директор фестиваля, Алексей Плеснин и Павел Литвинов, арт-директора, вот я как бы тоже арт-директор. Но им, повторяю, еще раз достается гораздо
Павел
больше.
Павел Литвинов не тот ли?
Не тот. Молодой человек, музыкант. Понятно. Относительно молодой, ну не важно. И а зачем все это? Вот вы знаете, Сева, вот в прошлом году был такой у нас эпизод, когда во время фестивале уже, когда эти трудности, вот вроде бы они уже начинают забываться, какие-то музыканты приехали из Петрозаводска, по-моему, какая-то молодая группа попала к нам полуслучайно, совсем, совсем молодые ребята, впервые приехали на СКИФ, и им так хорошо, и вот, и они слушают все это, вот мы, там же общение происходит совершенно невероятное. Люди приезжают со всего мира, из всей страны, а люди общаются, и вот они говорят. Они в таком восторге от всего. И они говорят, вот мы стоим там в 3-4 часа утра на балконе этого самого дворца молодежи, а концерты ведь идут на 6 утра. Да, там 4 часа утра. Ночь. И они говорят, ребята, у вас здесь от этого вашего места столб света в небо идет. И вот ради таких слов-то, собственно говоря, и все это и делается. Конечно, ощущение совершенно невероятное. Но ощущение, быть может, мы еще поговорим. А сейчас я хотел бы, чтобы мы еще на один момент заострить внимание. СКИФ дает возможность людям играть. Они видят, что это есть... Да, конечно, есть клубы. Сейчас уже не то, что было раньше. Полным-полно мест, где можно играть. Но СКИФ все равно событие. Были музыканты какие-то московские, которые раньше, еще год назад, я помню, говорил с ними... Может быть, вы приедете на СКИФ? Нет, без денег не поедем. А СКИФ, как правило, не платит никому, потому что 100 групп, бюджет трудно организовать. В общем, все приезжают, играют бесплатно. В этом году сами приехали, как миленькие, попросились на СКИФ поиграть.
Престижное мероприятие.
Становится престижное мероприятие. И это первое. А во-вторых, создает среду новую. Новые музыканты появляются, стимул для творчества. Вот я хотел бы, чтобы мы сейчас послушали музыку к балету «Симон Мак», который как бы зародился в СКИФе. Это музыканты Дмитрий Каховский, контрабасист, который там, уже 10 лет на петербургской сцене, даже почти 20 лет на петербургской сцене работает. Но вот со СКИФом за последние эти годы окреп, сформировался, создал свою группу и написал балет, поставил балет. Хореограф Мариинского театра Кирилл Симонов, танцевали молодые танцоры тоже Мариинского театра Симон Мак.
То есть на фестивале?
На фестивале была мировая премьера, да.
Да, то есть не просто музыка, но еще и вышли балетные...
Да, конечно. Там это же совершенно синтетический мультимедийный фестиваль. Там все.
Молодых танцоров вы, господа, уже воображаете. Мы вам сыграем только музыку, под которую они танцевали. We'll be right back.
Как говорят в Архангельске, мне, например, и понравилось.
Алик, у меня к вам простой вопрос. Я не знаю, даже с некоторым колебанием я его задаю. Ведь вот Скип — это фестиваль Сережи Курехина. А его слышно на фестивале? Его композиции.
Владимир Владимирович, вы не обратили внимание на те слова, которые я сказал уже, о том, что он был. То есть, когда он остановился фестивалем.
Нет, это я все слышал прекрасно. Ну хорошо, но ведь нельзя же совсем.
А с другой стороны, нельзя, понимаете, то есть как бы имя осталось, памяти осталось, но нельзя же нам каждый год, из года в год, играть композиции Сергея Курехина. Дух сохранился, понимаете? Скиф невозможен был бы. Вот я часто, меня столько человек спрашивает, концепция Скифа. Есть еще одна интересная вещь. Вот была поп-механика, вот все, вы вспоминали о том, что это такое. То есть вы видели одну, я их видел десятки, если не сотни этих поп-механик. Вот это вот какая-то феерия. Это вот нагромождение всего. Многие говорили о том, как, возможно ли возродить поп-механику. Нет, конечно, без самого Курехина это сделать невозможно. Но вот Скиф каким-то чудесным образом, то, что Курехин вмещал в полтора часа, здесь это растянуто на три ночи. Но напряжение и энергия такая же. И вот этот вот дух, который он внес, вот эта вот совершенно чудовищная, безумная энергия, магия, волшебство, которое было на концертах поп-механики, оно сохраняется в Скифе. И поэтому Скиф важен, Скиф ценен. Вне зависимости от того, звучит там музыка Курехина или нет. Это его энергия. Будет... Это его магия, это его волшебство.
Будет Скиф 8 в следующем году?
Обязательно. Более того, будет Скиф в этом году уже, в 2003-м, сначала в Милане в июне, а затем в июле в Берлине. То есть Скиф выходит, он начался за границей, в Нью-Йорке. Два первых Скифа прошли в Нью-Йорке. Теперь он опять становится, выходит на интернациональный уровень уже на новом совершенно этапе. То есть это уже торговая марка, трейдмарк такого мирового уровня.
Вы, естественно, едете в Милан и выставляете.
Я постараюсь обязательно поехать и туда, и туда.
Потому что вы участник фестиваля.
Ну, конечно, да.
Тут меня просто вспоминается тот факт, что маленькие мальчики в детстве обязательно ломают игрушки и все раскидывают. Вот эта начальная хаотическая энергия, она и есть самая творческая энергия в чистом виде. Поэтому вот в этом фестивале все как-то сочеталось вот на этом детском интуитивно-творческом уровне.
Ну хорошо, Алик, а вы эти фестивали на пленку записываете или нет?
Записывается, конечно, но я не могу сказать, что записывается все, ведь учтите, концерты идут с 8 часов вечера до 6 часов утра на 5 площадках.
Никакой
на 5 площадках?
На 5 площадках одновременно, это все 5 площадок в одном здании.
Ах, это в одном здании?
В одном здании, в этом-то и прелесть всего, что эта вот энергия, она бушует между этими залами.
Надо найти площадку.
Это Ленинградский дворец молодежи. Концертный зал, малый зал, кафе, фойе. И все еще и фойе масса всего происходит.
И все происходит методом переползания.
Методом переползания. И вот эта вот энергия, которая бушует там между... и блуждает. Это все как раз...
Ну, кто такие вот эти сакс-мафия, марш таинственных негодяев, которые у нас в списке стали следующими, которые хотелось бы закончить?
Сакс-мафия — это саксофонный квартет, впервые возникший вот на отечественной джазовой сцене. 4 саксофона, всем музыканты очень разные, но достаточно известные. Сергей Летов, который играл и с Сергеем Курехиным в поп-механике, и в трио, и родной брат Егора Летова.
Мы его слышали, он играл у нас на севообороте.
Да. Второй музыкант Николай Рубанов, музыкант группы «Акцион», Юрий Еремчук из Львова, Эдуард Сивков из группы «Не те» из Вологды.
И вот «Сакс мафии» мы и закончим сегодняшний «Севоворот». Благодарим Алика Кана за его рассказы и прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в том же час на будущей неделе.